«Грани времени». Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. Стратегию государственной антинаркотической политики Российской Федерации до 2020 года утвердил президент России Дмитрий Медведев. Об этом он сам заявил на открывшемся в Москве международном форуме «Афганское наркопроизводство. Вызов мировому сообществу». Побороть мировое зло, по мнению его участников, можно только общими усилиями. Дмитрий Медведев констатировал, что основным поставщиком опиатов сегодня является Афганистан. Эта угроза давно перешагнула всевозможные границы. Наша общая задача – не допустить глобализации преступных потоков наркотрафика. Перспективы антинаркотической стратегии России мы сегодня обсуждаем с Юрием Крупновым, председателем наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития, Владимиром Ивановым, профессором, членом экспертно-консультативного совета Государственного антинаркотического комитета по Центральному федеральному округу, и Александром Алексеевым, адвокатом, президентом фонда «Нарком», главным редактором газеты «Пока не поздно». Все трое находятся в нашей студии. Добрый вечер всем нашим гостям. Вопрос Юрию Васильевичу Крупнову. В чем, по-вашему, важность такого документа, как «Стратегия государственной антинаркотической политики России»?
Здравствуйте. С моей точки зрения, ну, есть самое простое обозначение статуса этого документа в том, что с 93-го года ни одного концептуального документа принято не было. Что такое 93-й год? Это переход от одной системы к другой, тяжелые годы, мы все их помним. И фактически, по большому счету, мы только начали понимать, что такое наркоугроза, но еще ее не очень прочувствовали. А теперь, когда прошло 20 лет, и мы по-прежнему во многих отношениях не готовы к этой беде, к этой чуме, то сейчас просто не было вообще никакого документа, который хоть в какой-то степени адекватности ставил задачи на перспективу. Вот этот документ появился, в нем три простые части, просто чтобы понимать. Это прежде всего, конечно, борьба по существенному сокращению спроса внутри страны. Вторая часть – это полицейские и административные меры. В частности, обсуждается вопрос, например, добровольного тестирования. И третья часть – это вопрос международного взаимодействия и сотрудничества, где как раз проблеме Афганистана посвящена, ну, существенная часть этой третьей части.
Вопрос Владимиру Иванову, профессору, члену экспертно-консультативного совета Государственного антинаркотического комитета по Центральному федеральному округу. Как, по-вашему, реально ли сегодня победить наркозависимость?
Я думаю, что это реально. Хотя бы потому, что есть государства, где такая проблема вообще не существует. Назову просто одну из стран, это Филиппины. Жесткие меры приняты на границах, и там какой-то такой проблемы не существует. Значит, это говорит о том, что, в принципе, эта задача решаемая. Проблема только в том, что она уже у нас существует. Значит, теми методами, которые там есть, они недостижимы. Значит, нужно решать ее так, как определена в стратегии. Это прежде всего, это внутренняя направленность работы с людьми, это реабилитация, профилактика. Второе – это меры силового влияния, изъятия. Ну и международное сотрудничество, потому что действительно решить эту проблему одними усилиями, так сказать, одной страны невозможно. Но мое мнение таково, что раз в одной стране это возможно добиться, то есть то и некоторые методы или меры, которые можно предпринять, и в нашей стране, которая может резко сократить, устранить эту проблему, резко сократить, главное, потребление. Одно из них – это реабилитация наркоманов. И вот на сегодняшний день я могу смело заявить о том, что есть такая методика, которая дает основание говорить, что проблема зависимости, как научная задача, она решена.
Вопрос Александру Алексееву, адвокату, президенту фонда «Нарком», главному редактору газеты «Пока не поздно». Каковы масштабы сейчас распространения этого зла в нашей стране?
Вы хотите статистику?
Ну, да, может, не очень
пугающе. Если говорить о статистике, то на сегодняшний день мы получили данные, что в месяц около 10 тысяч человек умирает от сопутствующих заболеваний. Ну, я имею в виду цирроз печени, инфаркты и так далее, на почве, собственно, употребления наркотиков или алкоголя. Это корректно. Если говорить, ну, вот я с коллегой не совсем согласен. Мне кажется, на сегодняшний день можно где-то в отдельно взятой стране, если это хорошо охраняемые границы. Но если у нас с вами нет границ, фактически, с Афганистаном у нас нет границ, с Россией, у нас прозрачные границы, их просто не существует. то с учетом вот всех этих сегодняшних реалий, о каких вообще можно говорить, о том, что мы что-то можем победить? Да ничего мы не можем победить. Это все шапка закидательства. Если мы говорим о профилактике, ну, давайте говорить о профилактике. То, что говорит господин Медведев нам сегодня, он говорит о том, что надо объединиться, усилить, значит, всем и конфессиям, и, так сказать, гражданам, и организациям, и так далее, и тому подобное, объединиться, и вот этот кулак, значит, должен победить, так сказать, вот наркоманию. Мы предложили конкретно четырем наиболее известным, так скажем, государственным, ну, полугосударственным чиновникам, это РАО ЖД, это Милюти, это, соответственно, Почта России, и у нас еще там было несколько Левитину, и, в частности, вот Щеглеву, министру связи. Мы предложили на сегодняшний день, давайте, вот есть программа Skype, мы можем консультировать граждан, не выходя, собственно говоря, из офиса. Граждане нуждаются просто в элементарной медицинской, может быть, не медицинской, профилактической помощи, если угодно. А где гражданам получить эту профилактическую помощь? Как они могут бороться с этими? На станции «Зима» у нас интернета нет. Но если есть, допустим, в РАО ЖД, то есть конкретно есть, может быть, и мы можем эту помощь получать. Но у нас, простите, как говорил господин Иванец в свое время, выявить-то мы выявим этих наркоманов и алкоголиков, но кто же их лечить-то будет? А как бороться, если не лечить?
Напомню, что перспективы антинаркотической стратегии России мы сегодня обсуждаем с Юрием Крупновым, председателем Наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития, Владимиром Ивановым, профессором, членом экспертно-консультативного совета Государственного антинаркотического комитета по Центральному федеральному округу, и Александром Алексеевым, адвокатом, президентом фонда «Нарком». Все трое находятся в нашей студии. Напомню, телефон нашего прямого эфира 8 800 ровно 200 ровно 2212. Свои сообщения присылайте на пейджер для Москвы 660 1046, абонент «Радио Свобода». Александр Михайлов, бывший руководитель департамента межведомственной информационной деятельности ФСКН России, видит проблему отнюдь не в происхождении наркотиков.
Проблема Афганистана – это вторичная проблема. Проблема первичная является проблема спроса, проблема жизни, проблема образа мыслей. Прежде всего, мы должны начинать со снижения спроса. Не будет спроса – не будет предложения. Конечно, Афганистан представляет определенную угрозу, но в основном все исходит от нас. Не будет завтра афганского героина, будет какой-нибудь еще наркотик, который будет синтезироваться на кухне у того, кто хочет употреблять эти наркотики. Я много лет работал в этой теме, и надо сказать, что вот пришел давно к этому выводу, что если мы, используя весь механизм, самое главное, гуманитарную машину нашего государства, не выйдем на снижение спроса, на изменение культуры, прежде всего, в молодежной среде, если мы не найдем формы альтернативных увлечений для детей и подростков, если мы не замотивируем людей на здоровый образ жизни, то мы с вами будем пожинать плоды, независимо от того, где производятся эти наркотики. Будь то это Голландия, Афганистан или еще какая-нибудь другая страна.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. «Радио Свобода».
Напомню, что перспективы антинаркотической стратегии России мы сегодня обсуждаем с Юрием Крупновым, председателем Наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития, Владимиром Ивановым, профессором, членом экспертно-консультативного совета Государственного антинаркотического комитета по Центральному федеральному округу, и Александром Алексеевым, адвокатом, президентом фонда «Нарком», главным редактором газеты «Пока не поздно». Все трое находятся в нашей студии. Вопрос Юрия Васильевича Крупнова. Сегодня президент сказал, что наркотрафик – это отчасти порождение социальных проблем, это бедность, неравенство и коррупция. Какие, что ли, методы борьбы с этими вот явлениями предложил ваш форум?
Ну, прежде всего, форум, конечно, посвящен проблеме афганского наркопроизводства. Здесь я с господином Михайловым не согласен, потому что говорить о спросе – это очень просто, такое универсальное решение проблемы. Но, кстати, господин Михайлов был инициатором и, по сути, организатором федеральной целевой программы по снижению как раз контроля, по контролю за оборотом наркотиков, которой ставилась задача за предыдущие 5 лет на 20% снизить количество наркозависимых. Как минимум, их количество не снизилось, а выросла. Поэтому говорить о том, что спрос все решит и что надо профилактику, гуманитарное государство, человеку, который закладывал 20% снижение и не обеспечил это снижение, на мой взгляд, просто несерьезно. Поэтому есть и спрос, и предложение. Понимаете, когда, например, опиаты производили бы, условно говоря, в золотом треугольнике во Вьетнаме и Мьянме, при всех прочих условиях у нас бы не было все равно такой близости вот этих границ бывших советских республик, которые, по сути, как правильно было сказано, отсутствуют. И плюс другой момент. Вот когда говорят рынок, спрос, то, на мой взгляд, это очень такой псевдолиберальный поверхностный подход. Поясню, почему я на этом делаю акцент, потому что как бы имеется, что рынок, он сам вот возникает. Вот раз появились наркозависимые. Хотя любой профессионал, который серьезно анализировал проблему, он может сказать, что несмотря на то, что количество героина постоянно росло, начиная еще с нашего присутствия Советского Союза в Афганистане, когда пошел этот героиновый поток, но форсировано 2003, 2004, 2005 год – это форсированное формирование спроса в России на героин. То есть это, ну, по законам экономики, маркетинг, форсированное формирование спроса, и спрос не является натуральным чем-то природным, вот сам он возник, спрос формируется. И в этом плане без уничтожения первой причины мы и со спросом не получим никакой эффективной работы. Поэтому я бы, ну, просто это не разделял. А форум фактически указал с точки зрения вот этой первой причины по предложению афганской наркопроизводству, указал несколько пунктов плана. Он, вот в частности, у вас, Владимир, есть. Это план, который Виктор Петрович Иванов предлагал еще 23 марта этого года в Брюсселе на Совете России и НАТО. И там несколько пунктов. Самые главные, три очень простых, кратко. Первое. Повысить статус этой угрозы до угрозы международного мира и безопасности, потому что сегодня недооценивается это. Второе. Поднимать экономику Афганистана, укреплять государство. И третье. Уничтожать наркопосевы, потому что это биомасса, она и задает, генерирует вот этот самый поток и давление. Вот, собственно, основные предложения.
Вопрос профессору Владимиру Иванову. Какие методы сейчас медицина может предложить в этом направлении?
Ну, давайте вернемся к некоторым обсуждениям, высказанным предложениям. Я действительно излучаю оптимизм по поводу того, что эту задачу можно решить. И вот почему. Давайте отвлечемся от наркотика. А возьмем такую проблему, как сифилис. Ведь 30-40 лет назад это звучало как приговор, как смертный приговор. Сейчас это лечится в течение 2-3 уколов, всего лишь навсего. То есть нашли способ. То есть у государства появилось средство защиты от этого неизлечимого заболевания. От гриппа мы имеем защиту. Целый НИИ работает на эту структуру. Значит, и мы можем говорить о чем? О создании некоторого средства, способа. И такой способ уже создан. Я открыто уже сказал, что задача, как научная задача, решена. Если государство обладает этим средством, тогда можно говорить, что да, наши успехи будут гораздо выше и успешнее, чем это когда мы не имели. Действительно, ведь когда упомянулся Николай Николаевич Иванец, он открыто опубликовал в материале в 2000 году, что эта проблема неизлечима. Нет, я как раз не согласен с этой позицией, а показываю, что действительно есть. Я этой проблемой занимаюсь уже 15 лет, начиная с 95 года, и я могу ответственно сказать, что эта задача решаемая. Что касается спроса, то здесь действительно спрос формируется искусственным путем. Но давайте скажем так, признаемся, что хотя это усилие направлено на каждого потребителя, да, но не все становятся наркоманами. Значит, есть некоторый механизм, который защищает людей. И причем, что интересно, люди защищаются сами, без особой профилактической направленности. Значит, есть этот механизм, его надо изучать. Я неоднократно об этом говорил и выступал на некоторых форумах, сказал, что именно надо изучать не так, как заболевает человек, а почему он остается здоровым. Почему он защищается?
То есть, и причем это здоровье, а не в болезни.
Да, конечно. Это же в голове человек. Вот что с Михайловичем сказал. Это действительно в голове человек. Это нужно понять. И вот на это должна быть направлена деятельность не столько медицинских учреждений, сколько педагогических. Не столько Минздрава, сколько Минобразования, психологов. И он становится понятен. Сейчас стало понятно, как это сделать. Поэтому я оптимизм в этом плане. Это только начало. Понимаете, если это средство государство возьмет на вооружение, у нас будут другие результаты, даже через год.
Вопрос Александру Алексееву. Как, по-вашему, способно ли наше государство вот взять вот на вооружение те средства передовые, о которых говорит профессор Иванов?
Если государство захочет, то да, конечно. Государство достаточно мощный ресурс, чтобы решить разнообразные вопросы, в том числе те вопросы, о которых мы сейчас говорим. Но я хочу заметить, если вы помните выступление господина Бабаяна, ныне покойного, который говорил, что 20% умрет от наркотиков, впервые их попробовав. 20% никогда не будет их пробовать, потому что им это некомфортно. Мы боремся за 60%. Это первое. Второе. Значит, естественно, что на сегодняшний день, и я полагаю, что аудитория, так сказать, достаточно, так сказать, знает, что на сегодняшний день у нас даже нет закона о профилактике. У нас есть закон о 2006 года, но закон, который, собственно, подписал Юрий Михайлович Лужков. За федерального закона о профилактике у нас в настоящий момент нет. Мы боремся, извините, может быть, за ботовизм, наверное, не стоит говорить «боремся», скорее всего, лучше сказать «мы хотим», чтобы, у нас люди оздоравливались. Только что, вот сейчас господин Крупнов озвучил, и это было слышно и президенту, всем, что есть социальные проблемы, социальные проблемы, да, они достаточно серьезны, но не стоит забывать и следующее, что если мы говорим о 2003-2005 году, то, допустим, героин, у нас сейчас ведь, так скажем, показатели по героинизации, да, они падают. Значит, мы сейчас просто имеем, давайте, это в общем-то, общеизвестно. Прежде всего, это те электронные рецепты, которые нам дает интернет, это аптекарские болтушки, которые, заменяют, даже тот же самый героин. И, конечно, мы на сегодняшний день, естественно, когда мы говорим, что мы боремся с пивным алкоголизмом, да, господа, я сам люблю пиво, но когда это пиво 9,5 оборотов, то в практически полстакана водки, или 100 грамм, так уж точно. Что же говорить-то? Что нам об этом говорить? Там героин, кокаин. Да, если говорить о здоровом, значит, о здоровом человеке, так для этого не надо особо каких-то хитростей-то, и усилий для того, чтобы это все себя наркотизировать или алкоголизировать. Нет вопросов.
Можно несколько возражений.
Сейчас мы послушаем депутата Виктора Алксниса, бывшего депутата, вернее, Государственной Думы, который сожалеет, что НАТО не ведет борьбу с наркотрафиком.
Я в 2007 году был в Брюсселе и принимал участие во встрече с генеральным секретарем НАТО. И он нам очень много рассказывал, как много сил НАТО тратит в Афганистане на борьбу с терроризмом международным. А я встал и задал ему вопрос. Уважаемый господин генерал-секретарь, а чем вы можете объяснить, что со времени прихода вашего в Афганистан производство наркотиков возросло в десятки раз? И вы знаете, что ответил мне генерал-секретарь НАТО? А борьба с наркотрафиком и наркоторговлей не входит в мандат международных сил в Афганистане. Но я после этих слов выпал в осадок. А поскольку борьба с наркотиками не ведется, и натовские военные заключают договора с вождями племенными о том, что они не будут трогать посевы опиума на мака в обмен на нейтралитет этих племен по отношению к своим военнослужащим. Все это идет к нам, и мы теряем десятки тысяч людей в год. Эта война ведется против нас. И поэтому борьба с наркоторговлей должна быть среди приоритетов нашей государственной политики.
Слово профессору Владимиру Александровичу Иванову.
Я, не совсем согласен с тем, что высказал коллега Александр Всеволодович, вот по какому поводу. Он приводил тезис доктора медицинских наук Бабаяна. Сегодня уже другой взгляд на науку. Наука двигалась вперед. Понимаете? Эта наука не та, которую он использовал, это наркология, а это уже наука, которая связана с физиологией высшей нервной деятельности и психологией. Это новый взгляд на проблему наркомании. Другое иное научное объяснение, поэтому я и говорю, что эта проблема как научная задача решена. Еще раз подчеркну, другой научный взгляд. То, что высказал сейчас Алкснис, да, мы знаем, что мы перед фактом, что этот поток лезет через 80 тонн, кажется, да, мы потребляем. Из этого 80 тонн, которые поступают к нам, там порядка 10% только могут изъять. Ну, это известные вещи, да? А как же мы тогда защищаться-то будем от этих? Даже если у нас границы будут стоять, Дело в том, что в свое время, это в 2004 году, была информация в интернете, которая показывала, что Министерство внутренних дел Англии выделило колоссальную сумму для того, чтобы окольцевать этот остров. И ожидали результатов на снижение потребления от наркотиков на 20%. И тоже дают цифру, что оно выросло на 40%. Значит, не только проблема в том, чтобы кольцевать и закрыть, а нужно иметь внутреннее средство, способ защиты. И такой способ сейчас уже у нас есть.
Вопрос, Юрий Васильевич Куп, ну вот как вы оцениваете вот высказывание депутата Алксниса о том, что хромает международное сотрудничество?
Ну, это если дипломатически культурно говорить, то можно сказать, что хромает. В каком плане? Конечно, надо понимать, что произошла вообще вещь, по сути, вот, на мой взгляд, она вот близка к скандалу, как-то, и это может разразиться в любое время. Смотрите, началась антитеррористическая операция в Афганистане. Я не буду сейчас обсуждать причины, вот как-то глубоко легитимность, в том смысле, что это отдельный вопрос, очень сложный, много там надуманного, глупого и так далее. Ну, а началась эта антитеррористическая операция. В итоге вот господин Джонс, который советник национальной безопасности господина Обамы, а сейчас профессиональный четырёхзвёздочный генерал, он 4 октября прошлого года, выступая, сказал, что вот в Афганистане 100 боевиков Аль-Каиды, с которым мы ведем войну. Фактически, если брать еще частные военные компании, то иностранных вооруженных людей в Афганистане сегодня более 200 тысяч человек. И вот, получается, 200 тысяч человек борются с этими 100 боевиками. Да? Я опять не обсуждаю вопрос эффективности наркоборьбы или нет, но и за эти 9 лет действительно, по данным ООН, по отчетам ООН, по графикам ООН, в 40 раз выросло количество производимых опиатов. И возникает вопрос, а не получается ли так, что, собственно, лекарство, вот это военное вторжение, оно оказалось страшнее самой болезни? Ну, даже нельзя, я понимаю, и даже мне всегда неприятно это говорить и сравнивать человеческие жизни, их количество, статистику, потому что действительно тут, как говорится, каждый человек, тем более, когда близкий тебя касается, понимает, что и один человек – это невозможная утрата. Но все-таки, если посмотрим, до 10 тысяч, по всем оценкам, самым высоким, человек за эти 9 лет погибло от терроризма. Коста, Антонио Мария Коста, замгенсек ООН, говорит, до 100 тысяч человек ежегодно погибает от афганского героина. Значит, за 9 лет, если округлим 10, фактически миллион человек погиб от афганского героина. Понимаете, получается то, что называется миллион и 10 тысяч. Нельзя так взвешивать, принимая решение, но не понимать это, не быть трезвым в отношении к этому нельзя.
Напомню, что перспективы антинаркотической стратегии России мы обсуждаем с Юрием Крупновым, представителем Наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития, Владимиром Ивановым, профессором, членом экспертно-консультативного совета Государственного антинаркотического комитета по Центральному федеральному округу, и Александром Алексеевым, адвокатом, президентом фонда «Нарком». Все трое находятся в нашей студии. А сейчас прервемся на краткие новости.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 23:30. Коротко об основных новостях к этому часу. Президент США Барак Обама заявил, что новые санкции против Ирана свидетельствуют, мировое сообщество намерено бороться с распространением ядерного оружия. Санкции были одобрены в среду Советом Безопасности ООН. Президент Ирана Махмуд Ахмадинежад резко осудил решение Совета Безопасности и заявил, что новым санкциям место в корзине для мусора. Российские правозащитники и оппозиция считают приговор, вынесенный Сергею Мохнаткину, политически мотивированным и требуют его немедленного освобождения. В среду Тверской суд Москвы приговорил Мохнаткина к 2,5 годам лишения свободы. Он был задержан во время митинга оппозиции на Триумфальной площади 31 декабря прошлого года. Суд признал его виновным в применении насилия к сотруднику милиции. Задержанный в среду на Северном Кавказе один из лидеров боевиков Али Тазиев по кличке Магас доставлен в Москву. Ему предъявлены обвинения по 3 статьям, в том числе за организацию незаконного вооруженного формирования и мятеж. В Дагестане возбуждено уголовное дело в связи с убийством милиционера в городе Хасавюрт. В среду вечером неизвестные обстреляли автомашину оперуполномоченного ОВД Лечи Мацикова. Милиционер от полученных ранений скончался. В Нидерландах на досрочных парламентских выборах по первым предварительным данным побеждают сразу две партии. Результаты экзит-полов свидетельствуют, что правоцентристская либеральная партия и левая партия труда получат одинаковое число мест в парламенте – по 31. Третий результат – 23 мандата у праворадикальной партии «Свободы» Герта Вилдерса, известного своими антиисламскими выступлениями. Это были краткие новости на волнах Радио Свобода.
Грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что перспективы антинаркотической стратегии России мы сегодня обсуждаем с Юрием Крупновым, председателем наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития, профессором Владимиром Ивановым, членом экспертно-консультативного совета Государственного антинаркотического комитета по Центральному федеральному округу и адвокатом Александром Алексеевым, президентом фонда «Нарком», главным редактором газеты «Пока не поздно». Все трое находятся в нашей студии. Бывший депутат Государственной думы Андрей Савельев, ныне глава незарегистрированной партии «Великая Россия», считает, что нужно бороться не с производством, а с распространением наркотиков.
Бороться с афганскими наркоторговцами – дело совершенно бессмысленное. Надо бороться с российскими наркоторговцами, уничтожать здесь сеть распространения наркотиков. Ведь это массовое производство, а значит, в него вовлечено огромное количество людей, которые распространяют наркотики. Я не говорю уже о том, что их потребляют. Нужно еще принимать во внимание, что изменяются технологии. Ближайшее будущее само разрешит афганский вопрос, потому что производство синтетических наркотиков и наркотиков, производимых из других компонентов, не из мака, а, например, из грибов, позволит вообще производство налаживать в любом подвале, в любой точке мира. И это означает, что, опять же, ключевым звеном является не борьба с производством, а борьба с распространением наркотиков.
Вопрос Александру Алексееву. Насколько, по-вашему, достоверны те цифры, которыми вынуждены оперировать специалисты?
Я могу абсолютно с уверенностью сказать, что на сегодняшний день мониторинг наркоситуации персонифицированно не проводился. Мы не знаем, сколько у нас наркоманов. И опять же, понятие наркомана. Где границы? Кто употребляет? Один раз. Как мы можем дифференцировать? Один раз или там раз в неделю, или мы просто где-то собрались в компании. Сначала нам говорили, подчеркиваю, что у нас 6 миллионов наркоманов. Сейчас нам говорят, что у нас 4, потом 2. На сегодняшний день в стране 2. Давайте тогда определимся все-таки сколько. Но надо не забывать и следующее. Коллеги, я думаю, меня поддержат в той части, что если даже, допустим, наркоман, который плотно находится, так сказать, в зависимости, у него же есть еще и созависимые, их тоже надо учитывать. Это мама, папа, бабушки, дедушки. Значит, в свое время господин Брюн 2 года тому назад заявил, что у нас 1,5 миллиона наркоманов в Москве. В Москве. Он, правда, не сказал, кого он имеет в виду, так сказать, наркоманы, кто они? Но я могу сказать, что на сегодняшний день, если говорить о полутора наркоманах, от 1,5 миллионов наркоманов в городе Москве, то, конечно, надо еще прибавить еще, соответственно, 3 миллиона созависимых. Тогда что мы получаем? Мы получаем практически половина, ну, 40% в городе Москве, допустим, лиц, которые находятся в этом, так сказать, обороте. Вопрос?
Да, Анатолий Ермолин, бывший депутат Государственной Думы, ветеран афганских событий, считает, что проблема обострилась сравнительно недавно.
В мое время такой проблемы в таком виде, как сейчас, не существовало, потому что такого бизнеса, в общем-то, еще в те времена, я имею в виду международного бизнеса, наверное, в Афганистане все-таки не было. Но мне известно, что сейчас это один из источников дохода, особенно после того, как талибы потеряли влияние над страной, потому что в ситуации, как ни странно, были талибы, в общем-то, такая проблема стремилась к нулю, потому что они очень мощно боролись с этим.
Слушаем вопросы Тулы от радиослушателя Николая.
Алло.
Добрый вечер.
Добрый вечер. У меня вопрос к гостям Владимира. Любой нарколог скажет, что конечными продуктами распада, что алкоголя, что наркотиков, являются одни и те же субстанции. Вот адвокат Алексеев сказал, что в месяц умирает 10 тысяч от наркотиков и тут же в скобочках от алкоголя. Я каждый день вижу, как люди умирают от цирроза печени, вот, и от инфаркта. Но это не наркоманы. Это люди пьющие. Вот. В России пьют уже и малые, и старые. Так что в этом вопросе полный консенсус. Пьют любые спиртосодержащие жидкости. Как говорится, все, что горит, пьют все, что горит, да? Единственная разница между алкоголем и наркотиками, что российское правительство спаивает собственное население для того, чтобы из него быдло сделать, а наркотики плывут из-за границы, то есть помимо российского кармана, да? Вот у меня вопрос. Вы сами сказали, что наркоманов всего 2 миллиона, алкоголиков у нас 100 миллионов, да? Так вот, что является большей проблемой? И есть ли вот вопрос перевод стрелок на наркотики вместо алкоголизма? Это вот уход от действительности.
Переадресую Юрию Крупнову такой вопрос.
Ну, на самом деле, все-таки я бы делил на наркотики в узком смысле, хотя, конечно, любой нарколог работает даже в основном, кстати, с курением. С алкоголизмом, с курением, а, собственно, с наркотиком, там, скажем, с героиновой зависимостью, опиатной, как правило, это случаи, ну, значительно меньше, там, 5%, как средний нарколог работает. Но я бы все-таки вот разделил героин, тяжелые наркотики и, соответственно, алкоголь и так далее, потому что, ну, зависимость наркотическая и сам по себе синдром зависимости, ну, на порядок сложнее, имеет другую природу. Это как бы мы не пытались все в одно затолкать. Это вот один момент. Но есть более важный момент. Я бы сказал так, что пока мы серьезно, по-научному, действительно не поставим проблему зависимости, то, в общем, непонятно, собственно, что нам даст мониторинг. Ну, хорошо, мы посчитали, вот, допустим, мы знаем каждого поименно, у нас пульт, кто сколько принимает каждый день. Ну, и от этого что? Ну, кто-то повесится от этой информации, ну, от ужаса. Кто-то, так сказать, скажет, а я вот знаю, похвалюсь. Но ведь вопрос-то основной, как мы хотим воздействовать. И здесь я вот полностью, конечно, поддерживаю Владимира Александровича. Не в том плане, он не обидится, надеюсь, он серьезный человек и ученый, не в том плане, что только его метод является исключительным и единственным, но он абсолютно прав в том плане, что мы еще по-научному не ставили эту проблему на общем уровне. Вот, и потому что в этом вопрос. Давайте поставим проблему, покажем, что мы можем и хотим сделать, тогда будет понятно, что и считать, что и мониторинг, ради чего вести. Мне кажется, в этом вопрос.
Слово профессору Владимиру Иванову.
Ну, действительно, для того, чтобы бороться с проблемой, нужно иметь средства. Я почему сказал, что средства есть, но не напоминал, что именно я автор этого средства, да?
Нет, здесь... ну, просто вы уже известный, да, автор, и в этом смысле действительно очень заслуженный, известный.
Я не хотел преподносить, я просто хотел сказать, что вы правильно поставили, что общество должно было раньше поставить задачу перед научным сообществом, что признание наркомании неизлечимым, это никого не устраивает. И здесь приоритет уже государственным лицам. Эту задачу перед обществом сформулировать.
Владимир Александрович, можно я просто буквально секунду? То есть я-то все-таки вижу, вот понимаете, вот и Андрей Николаевич Савельев, вот тоже так начинает спрос, это главное, все остальное ерунда. Понимаете, мне кажется, важная стратегия все-таки в том, что, во-первых, более-менее детально впервые прописано, чего хочет государство, что оно будет добиваться, и все-таки это речь о комплексе, о трех китах, как говорил вот директор ФСКН Иванов. Здесь, ну, нельзя не согласиться. Спрос номер один. Никто это не отрицает. Но есть все равно полицейские административные меры, и все равно есть вопрос Афганистана, и что бы ни говорили, вы понимаете, я вот исходно биологическое образование получил. Биомасса, то есть солнечный свет, хлорофилл, производство вот этой биомассы наркотической, с ней никакой синтез, никакие грибы в подвалах никогда не сравнятся. Понимаете, это гигантское ежегодное производство, из которого делается гигантское количество наркотиков. Это в том числе био-такой природный феномен, помимо искусственного формирования. И я просто к чему сказал, что вот появление стратегии, я бы вот сейчас хотел, просто у нас очень высокий уровень, как мне кажется, дискуссии в плане наших собеседников и вашего ведения. Мне кажется, вот сейчас важно, что вот сейчас стратегия должна консолидировать усилия, потому что вопрос-то не в том, кто там лучше знает, кто хуже. Мы все не готовы к проблеме, вот в целом, как общество. Мы неадекватны проблеме.
Конечно.
Вот, абсолютно. Поэтому и стратегия, по большому счету, если ее внимательно прочитать, если она честно это заявляет. Это уже неплохо. Но дальше нужны научные разработки, научный подвиг отдельных команд и людей, потому что без этого мы просто будем говорить о том, что ничего не излечимо, ничего делать не надо. Я утрирую, естественно, позицию Александра Всеволодовича, так он не говорил, но я так специально утрирую. Вот. А нужно просто дальше идти к серьезным средствам.
Да, что, продолжает здесь, Владимир Иванов.
Что здесь можно добавить? Действительно, стратегия, она нужна, она была вовремя, потому что она точно определяет ориентиры. И там даны ориентиры, самое главное. Для кого? Для государственных структур, научных структур, для общественных организаций и личности. Потому что она определяет ответственность этого на каждом уровне. Вот это и есть консолидация. Да, можем говорить, что там есть недостатки в этой стратегии, но, тем не менее, она есть основа, которая должна объединить и объединяет в направленности борьбы с этим злом. Либо мы должны сложить руки, да? Нет. Она как раз организует, говорит, что нет, руки складывать нельзя. И не только тут вот, поскольку был телефон из Тулы, надо говорить о том, что есть проблема у нас наркомания, но есть проблема алкоголизма, конечно. Эти вещи надо разделить. Почему мы сейчас говорим именно о наркомании? Потому что, во-первых, мы теряем наших детей. До 28 лет основная масса людей потребителей быстро употребляет, и они умирают.
Но можно умирают... просто микроцифры. Вот героин у нас, в Европе не так, но у нас 5-7 лет смерть, а если вот действительно то, что, говорит Александр Селдович, еще страшная беда с дезоморфином, с этими вот легальными лекарствами, кодеин содержащими, которые, соответственно, можно перерабатывать в наркотик, там буквально 1,5-2 года, и человек просто, просто весь, так сказать, разлагается, и все. Все, то есть ни в коем случае не поддерживаю алкоголизм, здесь никто не может это сказать, но все-таки это давайте это разведем.
Конечно. Да. Это более опасная вещь, чем алкоголь. В данном случае это молодежь. Мы теряем, мы можем не эти люди, которые не оставляют после себя потомство. Вот чем это опасно. Поэтому мы и обсуждаем именно прежде всего эту тему.
Сергей Гончаров, депутат Мосгордумы от фракции «Единая Россия», бывший участник событий в Афганистане, ждет понимания от зарубежных партнеров.
На сегодняшний момент, наверное, больше всех Россию беспокоит Афганистан, потому что около 85-90% того наркотического трафика, который идет по всему миру, приходит в Россию, и мы этим, конечно, обеспокоены. Но самое неприятное для нас то, что американцы не хотят и не пытаются, а может быть и просто не готовы к тому, чтобы эти наркотические поля уничтожить. Потому что они объясняют это следующего, что якобы афганские дыхани сажают мак, а между ними сажают пшеницу. Поэтому эти участки они не могут уничтожать, потому что крестьяне умрут с голода. Но это, конечно, маразм, потому что я сам был в Афганистане, знаю, что никогда такого не делают. Я думаю, что американцы создательно не борются с этим трафиком, потому что в любом случае, ну, они понимают, что основная потеря людского ресурса из этого наркотрафика идет в Россию. Эта проблема их пока мало беспокоит.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Вопрос Александру Алексееву. При каких условиях, по-вашему, вот эта принятая антинаркотическая стратегия способна консолидировать усилия всего российского общества?
Я уже говорил во время передачи. И российского общества, и правительства способно консолидировать только тогда, когда есть обоюдное желание любых конфессий. Многонациональная конфессия у нас есть, каких-то, я не знаю, частных организаций, благотворительных фондов, просто, так сказать, коммерческих каких-то структур. Только когда мы все это захотим, кстати, захотим этого, консолидации, то тогда мы можем победить вот эту наркотическую угрозу. Более того, об этом еще 11 марта 2008 года говорил Медведев. Он, собственно, это декларировал достаточно четко и, мне кажется, вполне понятно.
Слушаем вопрос москвича Виктора.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Ну вот, наряду с внешним источником, который мы вот сейчас обсуждали, значит, есть еще внутренняя проблема. Такая, что независимо вот от этих красивых решений на верхнем уровне, реально, так сказать, на низовом уровне, милиционеры совсем не стремятся, так сказать, извести эти наркоточки, которые по большому счету известны. А, как говорится, тоже существует симбиоз. То есть наркоторговцев не трогают, а они от этого откупаются милиционерам. Вот на системном уровне эта проблема обсуждалась, и какие-то меры, чтобы побороть вот этот эффект. Спасибо.
Ну, мы сказали, что вот президент упомянул коррупцию, очевидно, сюда же входит и коррумпированность правоохранительных органов. Как, по-вашему, возьмется ли после вашего форума вот российское общество с новыми усилиями за антинаркотическое дело?
Ну, я поддержу вот вас и Александра Всеволодовича, и, собственно, тем самым мы поддержим президента и его выступление, потому что он четко и сказал, что стратегия указа, который я сегодня подписал, что она не может реализовываться только государством, должно включаться гражданское общество. Я почти цитирую, там ручаюсь за точность. И здесь вот действительно я полностью соглашусь, потому что какое бы идеальное государство ни было, госаппарат, вот самое идеальное. И я бы не стал бы охаивать вот так просто с кондачка, без повода и так далее. Государство, оно вот сделало стратегию, президент подписал, оно хочет, все замечательно. Но если мы все не захотим, ничего не будет, понимаете? Мне кажется, вот трагедия, и это тоже должно входить в научный поиск и ответ, трагедия, что мы как народ не хотим жить, по большому счету, понимаете? Мы как бы это все относим, что вот оно происходит туда-сюда, да? Мне вот один человек сказал, ну, погибают же на дорогах люди, ну, от наркотиков погибают, тем более, как правило, это люди неправильные там и так далее. То есть, понимаете, уже идеологию формируем, какие-то есть неправильные люди, они с кем-то не таким геномом родились, поэтому они вымрут, еще всех очистят и помогут, понимаете? То есть здесь, по-моему, даже нацизм рядом не стоял, если так вдуматься в эти во все вещи, и это ужасно, и это общество, это мы. Поэтому если мы все вместе не консолидируемся, то будет чушь. И я хотел бы сказать, вот сегодня, кстати, когда Виктор Петрович Иванов выступал, то, насколько я понял, я могу здесь ошибаться, но вопрос о стратегии, стратегия – это такой документ, постановочный, ориентиры, а дальше будет план. То есть сейчас, в ближайшее время, после подписания указа президента, будет план. Мне кажется, вот план, где, как я понимаю, должно быть время, сроки, предмет, ответственные, то есть, ну, иначе это не план, да, то мне кажется, вот здесь как раз и должна быть конкретная консолидация. Вот. И вот этот момент. Там потом еще вопрос, насколько я знаю, ФСКН не приняла программу, точнее, не программу ФЦП от ФСКН и по контролю оборотов наркотиков, пока не принята была в прошлом году в связи с кризисом и так далее. Я надеюсь, что еще это совпадет с какой-то финансовой основой, и тогда может получиться серьезный предмет для консолидации усилий государства и общества.
Я хотел бы...
Да-да-да, пожалуйста.
Знаете, я полностью разделяю вашу позицию, то, что вы сейчас говорили, но приведу такой пример. На сегодняшний день сотрудников, вернее, не сотрудников, а Государственного антинаркотического комитета 26 человек. Вот мы задали всем один и тот же вопрос. А что делать? Просто один вопрос. Что делать? И как вы предполагаете? Второй вопрос. Как вы предполагаете, как мы можем с этим бороться? Я имею в виду с наркотрафиком, с наркотиками и так далее. Вы знаете, ответило нам 4 человека. Остальные даже не удосужились просто. Хотя по закону о СМИ, как вы знаете, да, по закону о СМИ, в общем-то, надо бы, если это запрос газеты непосредственно, средства массовой информации, в общем-то, можно было бы просто ответить и сказать, да, нужно сделать там то-то, то-то. Вашу позицию, изложите хотя бы позицию. Нет, из 26 человек было всего 4 ответа. А тем не менее, еще полгода тому назад господин Маняткин, в частности, излагал вот эту концепцию, она была, во всяком случае, планы эти были, ну, потом, как вот только что мы сейчас слышали, из-за, так сказать, кризиса, так сказать, из рецессии мы финансирование не получили. Но ответить-то можно. Вот он, пожалуйста, срез общества.
Да. Вы что думаете, Владимир Александрович?
Ну, такая какая-то пессимистическая у нас, так сказать, нотка зазвучала.
Не, ну, мы можем сейчас сказать.
Да. Наверное, я даже неиссякаемый оптимизм в этой студии. И вот почему. Понимаете, в чем дело? У меня гуманитарное образование, и философское, и психологическое. И я смотрю на эти вещи, почему? Потому что понятно, в каком направлении двигаться. Давайте посмотрим на эти вещи как. Вот информация, которая поступает средством, значит, СМИ, телевидения или обсуждается где-то проблема, она только констатирует факт. А как должен человек реагировать на этот факт? Обычный человек, который, ну, скажем, еще не тронула проблема, или тех, которые уже тронула проблема. Мне кажется, более того, как бы рефреном идет такая вещь, как, что это неизлечимо. А если неизлечимо, куда идти, куда бороться-то? С чем бороться? Значит, надо эту стратегию менять. И тогда мы найдем союзников.
Стратегия не в смысле как документ.
Как документ.
Подход, подход.
Я имею в виду подход, да, информационный подход. Да. Тогда мы найдем сторонников. И много, даже среди наркоманов, которые закончили, я не готовы это делать. Я просто сам знаю многих людей, которые готовы сказать свое слово в этом вопросе рядом с собой. Я просто приведу маленький пример, когда мне пришлось работать с группой наркоманов в 2001 году. Кстати, большинство из них до сих пор не употребляет. С череповецкой группой, то неожиданно мы выяснили, что вокруг них начали ребята прекращать употреблять. Вот, то есть, почему я оптимист? Потому что я знаю, если человек в эту среду пришел, он прошел и не употребляет, он становится сам агитатором. Ничего не говоря даже, он просто своим примером показывает, что это можно решить, и глядя на него, люди уходят. Вот откуда мой оптимизм растет. И здесь нужно поменять несколько стратегий с точки зрения массовой информации. Не надо насаждать пессимизм, надо показать эту проблему, как это она, в каком срезе она была решена, где и как, и как участвовало общество в этом, кто конкретно высказал свое мнение. Понимаете? Тогда мы действительно, это поменяется, это стратегическое направление.
Слово Александру Алексееву.
Насчет оптимистической ноте. Я не знаю, сколько у нас еще время осталось.
Еще для оптимизма остается.
Есть еще время, да? Пожалуйста, мы решили, так сказать, ну, как-то поднять оптимизм. Значит, пригласили уголок Дурова, пригласили слона. 26-го, прошу всех, уголок Дурова, значит, Садово-Самотёчный, угол Садово-Самотёчный и Делегатской улицы. Значит, слон будет, ну, не говорить во всяком случае, но как-то изображать борьбу с наркоманией. Мы раздадим газету всем желающим, которые будут присутствовать, я надеюсь, человек 200 у нас будет, соответствующая программа, и будем бороться с этим делом.
Вопрос Юрия Крупного, достаточно ли у нас в стране, учитывается международный опыт борьбы с наркоманией, как по-вашему?
Да, что тут греха таить, конечно, недостаточно. Недостаточно, но с другой стороны, нельзя смотреть на зарубежный опыт как панацею. Нет, есть просто две совершенно разные стороны. Первое, есть масса технологий. Я вот очень вообще люблю американские проекты и программы, и подход. Мне кажется, ну, просто нам надо учиться менеджеральному такому слою, потому что четкое обозначение задач, целей, средства туда, всегда каждому, грубо говоря, шагу подведено конкретные доллары и так далее. То есть, ну, можно понять концы и начала. Можно даже не согласиться, но, по крайней мере, понятно, о чем идет речь. Этому надо учиться. Но есть вопрос фундаментальный, вот то, что Владимир Александрович ставит, потому что на существующих способах и подходах, массовых, я имею в виду, утвержденных, мы нашу беду не вылечим, не избавимся от этой беды. Нам нужен, если хотите, вот специально скажу такими словами, инновационный, ну, просто чтобы для моды, да, реально научно-технологический прорыв. Здесь третьего не дано, потому что это комплексная, сложнейшая проблема, завязана медицинская, социальная, генетическая, экономическая, политическая и, прежде всего, конечно, культурно-статусно-антропологическая, потому что что значит человек, что он, грубо говоря, отказывается от себя, отказывается от своей личности, понимаете, это отказ, это, то есть это не дауншифтинг, это, ну, что-то, это страшное, понимаете, это какое-то такое растянутое самоубийство и готовность принять это мировоззренческая сложнейшая проблема, я не побоюсь этого сказать, и надеюсь, меня со мной согласятся представители религии, что это религиозная, по сути, проблема. То есть религиозно не клерикальное с точки зрения распределения по существующим конфессиям, а религиозное, потому что это вопрос самих начал жизни. И так просто эту проблему не решить. Но мы можем сосредоточиться, мы можем решить. Подход Владимира Александровича, я считаю, единственно правильный.
И мое слово.
Да. Вы знаете, мое мнение следующее. Все же человеческие проблемы повседневного человека решает наука. История нашей показывает. А история прошлого столетия показывает, что многие болезни, которые были неизлечимы, стали излечимыми. Я уже примеры приводил. То же самое можно отнести и к проблеме зависимости. Но я имею в виду следующее, что можно посмотреть с каких научных позиций. Понять это человека, его душевные силы, так сказать, его душевные движения, этим занимались наши соотечественники. Какие? Академик Павлов на объективной основе изучал поведение, он от этого не отказывается. Значит, такие следующие. Алексей Алексеевич Ухтомский, и очень важно, почти что наш современник, это же Петр Кузьмич Анохин. Это физиологи, которые на научной, объективной основе пытались объяснить, как устроено внутри управление самим человеком, как оно устроено. Эту работу продолжит доктор психологических наук Юрий Михайлович Орлов. И теперь мы эти имеем знания, которые позволяют нам, ну, по крайней мере, мне говорить, что эта проблема как зависимость, как научная задача решена. Я не на пустом месте так говорю, за этим стоит огромный фактический материал, как экспериментальный физиологический, так и психологический, есть и опыт. Отсюда мой оптимизм.
Как вы считаете, вопрос Александру Алексееву, скоро ли произойдет перелом вот при тех условиях, которые вы уже перечисляли сегодня?
Вы знаете, я, ну, так сложилось, что я достаточно много работаю с молодежью, и я все больше и больше людей, молодых людей, вижу без алкоголя, во всяком случае. Наркотик, наверное, все-таки не стоит, никто не употребляет открыто, это, во всяком случае. А люди, которые, может быть, употребляют, они стараются не употреблять наркотик, и, естественно, алкоголь тоже.
Спасибо. Напомню, что перспективы антинаркотической стратегии России мы сегодня обсудили с Юрием Крупновым, председателем наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития, профессором Владимиром Ивановым, членом экспертно-консультативного совета Государственного антинаркотического комитета по Центральному федеральному округу, и адвокатом Александром Алексеевым, президентом фонда «Нарком», главным редактором газеты «Пока не поздно». Все трое находились в нашей студии. На волнах радио «Свобода» звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, редактор программы Андрей Трухан, продюсер Оксана Панье и Марк Штильман.
Я вот все-таки существует тот Юрка Шевчук, тот юный идеалист. Он во мне еще не сдох. Я не политик, но я гражданин. И меня как гражданина от многого трясет просто.
Радио «Свобода». Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Юран, ну вот, а что вы говорили на марше «Не согласна»?
Я вчера нагляделся на хорошие глаза, и я как-то успокоился. Будущее будет.
С понедельника по пятницу в 20 часов.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7285 и 9465. Свободный информационный мир. Радио Свобода.